Александр Теплов, эпоха тишины. Эпоха тишины. Утро Александра Петрова началось не с привычного кофе, а с жеста жены. Она стояла на террасе, бледная, и молча указывала пальцем в небо. Петров вышел на террасу и замер. На безупречно синем летнем небе висел исполинский, неестественно черный столб дыма. Он не двигался, словно был прибит к небосводу, пугающе напоминая кадры к голливудскому блокбастеру о «Оконце света» или о вторжении инопланетян. «Мне казалось, я слышала взрывы ночью», — растерянно пробормотала она, явно находясь под впечатлением от увиденного. «Ты ничего не слышал? Что я мог услышать, кроме своего храпа?» «Сейчас я посмотрю новости», — ответил Петров и лихорадочно начал листать ленту новостей на своем смартфоне. Он не стал включать телевизор. Он знал, что там правду приберегут до вечера, если вообще что-нибудь скажут, кроме того, что типа. Силы ПВО отражали атаки беспилотников в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Все цели поражены. Петров не спешил бросать камни в телевизионщиков. Он понимал, их молчание – это попытка удержать общество от хаоса и не податься на провокации противника. Но пока в эфире царило спокойствие, интернет уже гудел. Телеграм-каналы и МАХ наперебой трубили о пожаре на складах Wildberries в северной столице. «Склады Wildberries горят», — сообщил он информацию жене и добавил, «ты на ВБ больше ничего не заказывай и вперед не плати». Похоже, хохлы серьезно за них взялись. «А я никогда и не плачу вперед, только по факту получения», — заверила мужа Анжелика. Дорога на работу превратилась в сюрреалистичный трип. Петров ехал по шоссе, зажатый между двумя столбами дыма. Слева по курсу движения горел склад Wildberries, гигантские ангары, которые еще вчера были символом потребительского рая, сегодня превратились в искореженные скелеты. Складские корпуса лежали в руинах, над ними, как хищная птица, кружил пожарный вертолет, сбрасывая воду в черное месиво. Когда Петров вошел в кабинет, суббота, все уже были на местах. На стульях вдоль стены, словно на своих законных местах, расположились юрист Топов Виталий Сергеевич и топ-менеджер Ищенко Константин Дмитриевич. Эти двое были завсегдатаями утренних летучек, или как на военный манер окрестил их начальник службы безопасности Борис Анатольевич Крыков, политинформацией. Здесь, в этот утренний час, переплетались рабочие планы, юридические тонкости и бесконечные споры о политике, без которых не обходилось ни одно совещание. Коллектив с началом специальной военной операции раскололся на два лагеря, невидимая граница между которыми проходила прямо по коридору, который отделял кабинеты службы безопасности от секции из двух кабинетов, который кто-то в шутку окрестил «Азовсталь», где находился юридический отдел и занимал свое место Ищенко Константин Дмитриевич. «Видел?» — громко спросил Колесов Павел Борисович, заместитель начальника службы безопасности, не дожидаясь, пока Петров поздоровается и займет свое место. «Это же прямое послание. Они бьют по логистике, по нашему комфорту. Хотят, чтобы мы почувствовали, что война – это не где-то там, в телевизоре, а здесь, у нас под окнами». Павел был сторонником жестких мер. Его гнев, словно натянутая тетива, всегда был направлен на внешних врагов. То он грозил Посейдоном британским берегам, то призывал к ответным ударам по Америке. Для него дым над складом был личным вызовом. Он верил, что удары по НПЗ и инфраструктуре – это попытка Запада раскачать лодку изнутри, вызвать панику и дефицит. «А я тебе что говорю, Паша?» «Проснитесь, наконец!» — отозвался Топов. «Это просто следствие. Если ты играешь с огнем, рано или поздно загорится твой собственный дом. Ты видел вчерашний цирк на заправках?» Люди бегали с канистрами, как будто бензин завтра станет дороже золота. «И это, дружище, только разминка». Он назидательно помахал пальцем в воздухе. «Я ведь еще когда советовал завязывать с этим балаганом? Очереди — это паника, которую вы, либералы, и раздуваете». Отрезал Колесов. Петров молча прошел к своему месту, на ходу пожимая руки коллегам. Дождавшись, когда в кабинете воцарится тишина, он повернулся к Топову. «Ну, и как ты предлагаешь все это завершить? По-моему, здесь всего два пути — победа или поражение. Третьего не существует. Судя по всему, ты уже выбрал второй вариант». Попов горько усмехнулся.